Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! В 1213 раз мы уже встречаемся в нашем цикле «По страницам Библии». Я хочу повторить то, что уже говорил. Мы с вами сейчас читаем важнейший раздел Священного Писания. И в то же время этим разделом часто пренебрегают и даже его отвергают, в том числе и некоторые из тех, кто подчеркивает свою приверженность Священному Писанию. В этом смысле такие люди оказываются не лучше либералов, отвергающих буквальное толкование Библии и предлагающих вместо него образное толкование. И знаете, читая книгу пророка Захарии, я снова и снова осознаю, насколько этой книгой пренебрегают. И я скажу сейчас также вот что. Я не считаю, что способен толковать эту книгу столь возвышенно и столь глубоко, как она того заслуживает. Но при этом я хочу показать смысл, показать значение и значимость этой книги и этого раздела во всем его величии. В Пенсильвании была такая поговорка: «Мы слишком рано взрослеем и слишком поздно мудреем». И я понимаю, что и ко мне это тоже относится напрямую. И особенно остро я осознаю это именно сейчас, когда мы читаем книгу пророка Захарии. Итак, мы с вами уже видели, что в 13 главе этой книги делается совершенно конкретный шаг в изложении Божьего плана, Божьей программы. Эта программа была запущена еще во времена первого пришествия Иисуса Христа на землю. Тогда Иисуса предали и продали всего за 30 серебряников. И именно тогда Он въехал в Иерусалим, и при Его первом пришествии исполнилась лишь часть пророчества Захарии. И значит, все остальное пророчество исполнится при Его втором пришествии. Но Его, пастыря доброго, отвергли, даже при том, что Он отдал жизнь свою за овец. Ну а потом должен прийти другой персонаж. Он, кстати, пока еще не пришел. И придет он только тогда, когда церкви на земле уже не будет. И вот этот псевдопастырь будет всеми принят. И он введет израильский народ, а также и весь мир, вперед великой скорби. И единственное освобождение в то время будет связано с приходом Иисуса Христа на землю, чтобы установить свое царство. Он и только он сможет принести на землю мир. И мы с вами таким образом продолжаем раскрывать программу действий или план Божий, представленный здесь, в книге пророка Захарии. И прежде чем идти дальше, я хочу сделать несколько предварительных вводных замечаний, потому что считаю это очень важным. Начну я с такой короткой истории. В детстве я и мои сверстники активно боролись за мир. Ну как боролись? Мы пели антивоенные песни, мы ходили на первомайские демонстрации, мы кричали «Миру мир!». Нам казалось, что вот-вот этот мир придет. Потом, кстати, началась перестройка. Потом советские и американские президенты обращались по телевидению к советскому и американскому народу. Я тогда, кстати, уже стал христианином, вот только-только стал. И я помню, как мы, христиане, причем христиане разных поколений, молились тогда за наших лидеров, молились за руководителей. И более того, я не буду говорить за других, но мне тогда точно казалось, что вот-вот придет мир. Вот сейчас договорятся сначала Горбачев с Рейганом, потом Горбачев с Бушем, потом Ельцин с Бушем или Ельцин с Клинтоном. И будет он, этот мир во всем мире. И казалось, что вот эта борьба привела к результату, эта борьба принесла успех. Но со временем я понял простую и очевидную вроде бы вещь. Политики приходят и уходят. И более того, страны и государства тоже ведь приходят и уходят. Однако младенец, родившийся 2000 лет назад, вот единственная надежда для вечного мира во всем мире. Он и только он силен принести мир на землю. И не случайно у него есть вот этот титул – «Князь мира». И не случайно при его рождении ангелы воспевали, и это записано в Евангелии от Луки, 2 глава, 14 стих, «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Понимаете, в чем дело? Земля не увидит нового мира, пока не придет Христос. Земля не достигнет во всей полноте Божьей цели и Божьего искупления, пока Он не придет и пока Он не совершит все это. Не будет до того времени мира на земле. Но у Господа есть Его программа, есть Его план, чтобы принести вечный мир. Он установит небесное царство на земле. И я, кстати, очень рад, что у него есть план, и этот план четко и подробно изложен. Знаете, тогда, в 80-е, начале 90-х годов, мне казалось, что и у политиков тоже есть план. Однако я ошибался, и сегодня меня все чаще посещает мысль, что политики тоже ходят где-то в темноте, они пытаются что-то нащупать, они пытаются что-то разглядеть, и я даже не знаю, насколько они верят в достижимость вот этого. Ну а Божий план и Божья программа – все это открыто человечеству. И наше дело, наша задача заключается в том, чтобы принять то, что сказал нам Бог. Кстати, о Божьей программе или о Божьем плане говорит, конечно, не только пророк Захария. Однако именно Захария описывает эту программу во всех ее подробностях. Ну, может быть, не во всех, конечно. Порою кажется, что слишком кратко и хочется побольше подробностей. Но нет, друзья, независимо от нашего желания, должен сказать, что подробностей здесь все же немало. И таким образом мы узнаем, что у Бога есть совершенно конкретные запланированные шаги, как установить свое царство. И в этой книге, хотя и не только в этой книге, мы узнаем нечто важное о характере, о сущности Божьего царства. Мы об этом с вами уже начали говорить в прошлый раз. Мы видели, что у Божьего царства есть физические аспекты, которые привлекают людей. Например, пустыня расцветет, как розовый сад. Хромые будут скакать, слепые видеть, глухие слышать. И есть люди, которых как-то особенно привлекают золотые улицы, обещанные нам в Новом Иерусалиме. Все это, конечно же, весьма сентиментально и эмоционально. Однако, если всем этим увлечься, то можно забыть о куда более важном, духовном аспекте. Мы уже видели в книге пророка Захарии, что царство это будет характеризоваться правдой. Об этом уже говорилось, например, в 8 главе 3 стих. «Так говорит Господь, обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни». Или можно переводить также «святой горой». Знаете, я бывал в Иерусалиме и могу сказать, что сейчас там ничего подобного нет. Однако все это будет, когда Христос там воцарится, и это очень важно увидеть. Кстати, речь ведь, наверное, может идти здесь не только об Иерусалиме. Нет особой правды ни в одной из современных мировых столиц, куда бы вы ни поехали. И дальше мы переходим к 13 главе. И мы увидим здесь еще одно духовное качество царства, которое установит Господь. Царство это будет характеризоваться святостью и праведностью. Давайте еще раз перечитаем 13 главу, 1 и 2 стихи. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, Я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли». О последних словах этого стиха мы с вами поговорим буквально через несколько минут, или точнее ближе к концу уже нашего сегодняшнего эфира. Но пока я хочу повторить, что царство это будет характеризоваться также святостью и праведностью. И в 14 главе мы также узнаем, что в тот день даже конская сбруя и даже котлы и кастрюли будут святыней для Господа. Об этом говорится в 19 и 20 стихах 14 главы. И еще. Царство Божие будет характеризоваться свободой от страха. И мы с вами также увидим это в 14 главе. Вот это духовные аспекты царства, которые, пожалуй, поважнее физических аспектов. Мы с вами также узнаем, что Царство Божие будет характеризоваться радостью. И это очень-очень классно, это замечательно. Об этом, кстати, мы уже читали в 10 главе 6 и 7 стихи. Давайте вернемся к этим стихам и прочитаем снова. «И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их, ибо я Господь Бог их, и услышу их. Как герой будет Ефрем, возвеселится сердце их, как от вина, и увидят это сыны их, и возрадуются. В восторге будет сердце их о Господе». Так что да, это действительно будет время великой радости. И еще одна важная мысль. Тогда, и именно тогда, установится мир. Потому что Божье Царство характеризуется миром. И в 9 главе 10 стихе мы с вами читаем: «Тогда истреблю колесницу у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». Вот это мир, который принесет сам Бог. И все это о времени, когда Иисус придет, чтобы царствовать. Ну а мы с вами продолжаем следить за развитием этой великой Божьей программы. Он пришел в первый раз, его продали, его отвергли. Его предали язычникам, которые его и распяли. И дальше проходит некоторый период времени, о котором Захария не говорит, потому что Захария ведь не говорит о церкви. И мы знаем, что это именно эпоха церкви, в которую мы с вами живем. Но она окончится, и после того, как окончится эпоха церкви, явится негодный пастырь, антихрист. Никакого царства он, как мы уже говорили, не принесет. Напротив, он принесет, откроет собой период великой скорби. И дальше мы узнаем, что конец диктатуре Антихриста может быть положен только пришествием Иисуса Христа, который установит свое царство на земле. Вот такая картина предстает здесь перед нами. И я считаю, что это надо понимать буквально. Именно поэтому я обращаю внимание, что многие сегодня отрицают какую бы то ни было Божью цель на будущее для Израиля. Но невозможно же читать этот фрагмент Писания и отрицать Божью цель для Израиля, если, конечно, мы не начнем воспринимать этот фрагмент иносказательно, в переносном смысле. Я бы сказал, если вы читаете это только иносказательно, значит, вы особо-то и не верите в богодухновенность Священного Писания. Вы в таком случае, возможно, полагаете, что Бог говорит одно, а имеет в виду совершенно другое. И, как мы уже видели в 12 главе, в центре Божьего замысла стоит именно Иерусалим. Не случайно в главах с 12 по 14 слово «Иерусалим» употребляется 21 раз. Бог бы не использовал это слово столь часто, если бы имел в виду что-то еще, а не конкретный город Иерусалим. Он говорил не о Лондоне, не о Париже, не о Берлине, не о Москве, не о Пекине, не о Токио. Он говорил именно о конкретном городе Иерусалиме. Городе, в котором мировые лидеры, мировые правители, вообще говоря, не так часто бывают. Так что мы понимаем Иерусалим буквально. Хочу в связи с этим снова процитировать доктора Ангера, комментарий которого на книгу пророка Захарии я очень-очень люблю и очень ценю. Да и вообще то, что делал в своей жизни и в своем служении доктор Ангер, это очень важно, это очень ценно. Так вот, что он пишет. Только буквальное применение этих пророчеств, в смысле восстановления и обращения еврейского народа при втором пришествии Христа, только такое толкование может полностью объяснить все эти пророческие откровения. Другие толкования пренебрегают подлинной широтой пророчеств Захарии в целом, а также разрушают непосредственный контекст, уводят в бессмысленную мистику и, в конечном счете, уводят нас в болото неопределенности и путаницы. И я готов подписаться здесь под каждым словом. Я бы даже сказал жестче. Любое другое толкование в данном случае равносильно отрицанию богодухновенности Священного Писания, Божьего Слова.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, первый стих 13 главы. Давайте мы прочитаем его еще раз. Я понимаю, что уже читали, но перечитать всегда бывает полезно. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». «В тот день» мы с вами уже знаем, что эти слова указывают на начало великой скорби. И дальше этот период переходит к тысячелетнему царству. И перед началом тысячелетнего царства Христос придет на землю, чтобы вот это царство установить. И, конечно, стих, который мы с вами сейчас читали, говорит все же не о первом пришествии Христа, потому что тогда еще не открылся никакой источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Более того, они его отвергли, они отдали его на распятие. И даже апостол Павел писал в свое время в послании к римлянам 10 глава 3 стих. «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». То есть, да, они его действительно отвергли. Они действительно не покорились Божьей праведности. Однако этот источник, этот фонтан откроется при втором пришествии. И мы с вами об этом уже частично говорили в связи с 12 главой. И, кстати говоря, 12 и 13 главы надо бы рассматривать вместе, как единое целое. Потому что здесь как раз и раскрывается Божья программа. И мы видели в 12 главе, что именно в этот день Бог изольет свой дух на этих людей. Говорит об этом также и пророк Иоиль. И именно тогда для этих людей откроется тот самый источник. Они осознают, что именно ради них, именно за них он был распят, и они воззрят на него. Израильтяне воззрят на того, кого распяли. Они будут действительно по-настоящему скорбеть о нем. И это будет скорбь по поводу их греха. Это будет настоящее подлинное осознание греха. Так что перед нами здесь истинный Йом-Кипур для Израиля, подлинный день жертвы умилостивления, когда Христос придет. И Дух Святой снимет завесу с их глаз. И апостол Павел говорит предельно ясно, что завеса с их глаз и с наших глаз тоже может быть снята. И происходит это, когда мы действительно готовы отвернуться от греха. Понимаете? Главная проблема человека не в разуме или не в голове, а в сердце. По большому счету, нет у человека интеллектуальных проблем, потому что и мозгов-то у нас не так много. Ни у кого из нас не хватит ума, чтобы объять Творца Вселенной, безграничного Бога. Так что проблема все же не в этом. Проблема в том, что люди не хотят оставить свой грех. Это относится к иудеям последних времен, это относится и к язычникам, это относится ко всему современному миру. Давайте это все же признаем. Так что, когда человек говорит, у меня интеллектуальные проблемы со Священным Писанием, все-таки главная проблема, подлинная проблема, не интеллектуальна. Подлинная проблема заключается в том, что человек понимает, Если я стану верующим человеком, если я обращусь к Господу, то жить так, как раньше, будет нельзя, это будет невозможно. И человек говорит, а я не готов. Понимаете, ни один христианин не может утверждать, что у него есть ответы на все вопросы. Он понял в Писании все. У каждого из нас остаются вопросы. И я уверен, что все ответы на все вопросы мы получим уже в вечности. И в первом стихе, который мы с вами прочитали, мы также снова слышим вот эту фразу «в тот день». Выражение это у Захарии повторяется снова и снова. Я надеюсь, вы уже к нему даже несколько привыкли. Я надеюсь также, что оно вам не надоело, ну, потому что сразу предупреждаю, что оно будет еще звучать неоднократно. И дальше, уже во втором стихе, речь идет об идолах. «И будет в тот день, — говорит Господь Саваоф, — я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли». После возвращения из вавилонского плена израильтяне перестали заниматься идолослужением в том смысле и в том объеме, как они делали это раньше. Однако домашние идолы, такие башки или терафимы, у них все-таки оставались. Мы об этом тоже читали здесь, в книге пророка Захарии. Были у них также и небольшие предметы, которыми они тоже пользовались. Кстати, и до сегодняшнего дня есть немало так называемых образованных людей, у некоторых из них не одно, а даже два или три высших образования, которые носят на себе талисманы или обереги и используют всякие другие предметы. Им кажется, что эти вещи отгонят от них опасность. Или как одна женщина, которая называла себя христианкой, мне объясняла, ну как же, Христос-то Христом, а от сглаза ведь тоже хочется уберечься. Вот такое идолопоклонство есть сейчас, такое же или подобное идолопоклонство было и тогда в Израиле. И вот здесь написано, что их больше не вспомнят. То есть во времена Царства Божьего, во времена Тысячелетнего Царства этих идолов, этих башков больше не будет. И дальше говорится о лжепророках. «Истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как и лжепророков и нечистого духа удалю с земли». Причем я обращу ваше внимание, что рядом упоминаются и лжепророки, и нечистый дух. То есть, конечно, речь идет о лжепророках, о людях, которые будут пророчествовать превратно, о людях, которые будут говорить не то, что сказал Бог. Это очевидно, таких людей больше не будет, когда Христос установит свое царство. Но это можно понимать и как указание на бесов. То есть бесы тоже тогда будут удалены. Их действия в Царстве Божьем уже не будет. Да, друзья, мы с вами живем в мире, где есть немало бесовской активности. Сатана и бесы продолжают действовать и здесь. Причем этой активности становится все больше и больше. Возможно, это как раз и указывает на факт, что мы приближаемся к концу дней. Так или иначе, бесы проявляются, и порой весьма хитро. Однако вот этот фрагмент важен еще и потому, что больше нигде, кроме этих стихов, не говорится об изгнании бесов с земли во время Тысячелетнего Царства. В Откровении Иоанна Богослова мы еще будем читать о звере и лжепророке. Мы будем читать также об Антихристе, этом царе-самозванце. И все они будут удалены. Но вот о бесах там ничего не говорится. Ну а здесь о них говорится. И вполне понятно, что тогда они будут удалены. И мы с вами читаем в третьем стихе. «Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему, тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа. И поразят его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать». Это кажется очень суровым и даже жестоким. Однако именно тогда, именно в это время, люди поставят Бога на первое место. Ведь они его предали, и его предают и сегодня. Однако в тот день люди будут верны Богу и будут ставить его превыше всего. даже если их сын стал лжепророчествовать. Мы с вами говорили о нескольких чертах Божьего Царства. И среди них есть, пожалуй, главное. И заключается она как раз в том очевидном факте, что Бог будет там превыше всего. Нам это трудно осознать. Нам это трудно себе представить. Понимаете, я не знаю, сколько лет вы прожили на этой земле, но так или иначе, ведь мы с вами живем в мире, где Бог никогда не был превыше всего. То есть люди пытаются так сказать, люди пытаются сделать вид, что для них это так. Для христиан это действительно так, или, по крайней мере, должно быть так. Не для всех, и не всегда это так бывает, но, вообще говоря, это должно быть так. Однако мир в целом не ставит Бога на первое место. А вот Царство Божие будет характеризоваться как раз этим. Бог на первом месте. Все остальное подчинено Ему. Ну а все, что не угодно Ему, не может существовать в Его Царстве. И мы с вами будем там лишь по одной причине. По причине Его милости и благодати. И попадем мы туда благодаря тому, что Его кровь, пречистая кровь Иисуса Христа, была пролита за нас. Мы продолжим эту беседу в следующий раз, друзья. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.